Всем привет, дорогие друзья, с вами хоккейный подкаст «Форчек не пройдет», Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем привет, друзья.
И сегодня мы начинаем, наконец-то, нашу, вот, наверное, главную цель, которая преследовала нас вот последние месяцы. Мы, наконец-то, делаем превью к рестарту чемпионата Национальной хоккейной лиги, к рестарту, не знаю, плей-офф, если можно так сказать, ну просто к рестарту хоккея, если мы обобщим все. Действительно, наконец-то мы приближаемся к тому моменту, когда Национальная хоккейная лига снова покажет нам великолепный хоккей, надеемся, покажет великолепный хоккей без всяких эксцессов, без всего подобного, и мы наконец-то сможем насладиться прекраснейшим уровнем того, почему мы скучали уже 5 месяцев. Сегодня мы действительно начнем вас знакомить с командами, которые вышли, соответственно, в вот эти игры плей-аута. Поговорим немножко о командах, которые будут играть в дальнейшем еще, именно уже в плей-офф, которые 100% сыграют в плей-офф. Но основное, конечно, это будет у нас разговор о играх плей-аута, о командах, которые заняли с 5 по 12 место в своих конференциях. И начнем мы, конечно же, с конференции, ну, наверное, с восточной конференции мы начнем, потому что, ну, как-то, наверное, о Востоке мы даже побольше говорили в этом сезоне, он как-то всегда был более интересен, и тем более, ну, восточная конференция, она все-таки ближе к нам, даже если так подумать. И поэтому, наверное, с нее начнем. А уже в следующем выпуске, уже прям перед самым стартом плей-офф, не плей-офф, опять же, я говорю, плей-аут игр Национальной хоккейной лиги, мы поговорим о Западе. Вот такой у нас будет такой двухсерийный выпуск подкаста, по сути, такой превью к рестарту. Но действительно, я думаю, мы заждались, и я думаю, вам будет интересно, нам будет интересно наконец поговорить о хоккее, о настоящем хоккее, а не о том, что вот происходит непонятно где, непонятно как и непонятно чего. Артем, есть тебе еще что добавить к такому вот к превью нашему подкасту, или уже будем переходить потихоньку к парам и обсуждать?
Да, быстро скажу. Правильно ты говоришь, превью именно рестарта, потому что, я думаю, было бы достаточно таким кликбейтом говорить, что это превью плей-офф, потому что юридически вот этот раунд, который начнется 1 августа, он плей-офф не является, как мы уже рассказывали раньше, допустим, при обменах каких-то. Если задействованы какие-нибудь драфт-пики, которые будут каким-то образом меняться, если команда та или иная выходит в плей-офф, это все будет зависеть именно от того, попадут ли они в следующий раунд. А участие в этом раунде не гарантирует вот все эти изменения, связанные с плей-офф. Так что и очень забавно, как вообще он называется, потому что как бы есть два варианта, play-out, play-in, такой вариант для оптимистов и вариант для пессимистов. Кто-то вылетает, кто-то будет проходить как бы дальше. Вот, ты правильно, начнем с Востока. Думаю, пойдем по порядку. Начнем вот с 5-й и 12-й команды, Питтсбург Пингвинс и Монреаль Канадиенс. Наверное, самая специфическая пара этого раунда, потому что, ну, в первую очередь, Питтсбург, который большую часть сезона действительно был лидером не только, ну, одним из лидеров Восточной конференции не только по результатам, они шли в топ-4 очень долгое время, но и, в принципе, по игре Майк Салливан построил, наконец-то построил очень сильную оборонительную команду. Мы уже говорили о том, насколько хорошо Питтсбург предотвращает входы в их зону. Они лучшая команда по этому показателю. Но потом все как-то посыпалось. Это было примерно незадолго до дедлайна, и потом вот все это продолжилось. Вот. Поэтому Питтсбург посыпался. И, на мой взгляд, возможно, Питтсбург — это та команда, которая, ну, меньше всех пострадала от такой ситуации с паузой. Потому что они могли посыпаться настолько, что вылетели бы из топ-8. Плотность огромная, очень мощная на Востоке. А тут как бы и попали. Да, не в топ-4, это, наверное, минус. Но все-таки Монреаль — команда, с которой точно можно играть на такой стадии. А Монреаль — команда, которая как бы в перестройке. Если они еще осенью думали, что делать в этом сезоне, бороться, не бороться, и вроде бы боролись, то действия в дедлайн показали, что... В дедлайн обменов показал, что Монреаль не собирается никаким образом претендовать не только на плей-офф, но и на Кубок Стэнли, очевидно. Вот, а тут такой шанс. Они обогнали Баффало и, в принципе, ну, по делу, по таблице заняли это место в плей-ауте. Что будет здесь, очень сложно предугадать. Я тебе, наверное, дам слово, потом еще поговорю о статистике. Вот, но в целом, конечно, Питтсбург должен, вот, и по номинально, конечно, должен проходить Монреаль. Куча всяких условностей будет из-за этой коронавирусной паузы, но все-таки, конечно, и мотивация, и в игровом плане, и по составу, конечно, Питтсбург на 2 головы мощнее сейчас, чем Монреаль.
И я главное, что добавлю, ты уже начал говорить о таблице. И все-таки, если мы посмотрим, даже сравним таблицу Востока и Запада, то как-то на Западе у нас есть вот четкое такое расслоение лидеров, есть четкое расслоение там середняков, есть четкое расслоение тех, кто вот в конце таблицы все-таки боролся. Не знаю, тогда, наверное, не боролся вот за эти игры плей-аут, но все равно боролся за места хотя бы. А если мы посмотрим на Востоке, то у нас есть вот определенная такая вот лидеров, такая, ну, банда, можно так сказать, которые боролись, и остальные все команды. То есть реально до Монреаля там целая партия команд там, от Каролины до Нью-Йорка, еще Питтсбург к ним присоединился, как ты правильно сказал, в конце сезона из-за того, что очень плохо выступал. Это прям команды, которые все были рядышком. Вот Монреаль реально как-то от них, от всех отделился и скорее был вот среди аутсайдеров. И только вот то, что очень плохо выступал Баффало в конце сезона, то, что Монреаль там парочку матчей действительно зацепил, необходимых для хорошего себе результата, действительно заставило их, я не знаю, я не думаю, что они прям так горели, как ты уже правильно сказал, выйти в плей-офф, выйти вот в этот плей-аут, но буквально их заставили теперь играть вот и продолжать сезон. И, ну, главное, наверное, по Монреалю, я бы сказал то, что не знаешь, что от них ожидать, потому что действительно, если мы посмотрим тот же Монреаль с Ковальчуком, когда вот пришел туда Ковальчук, когда реально все восхищались тем же Ковальчуком, можно было увидеть, как команда начала преображение, как команда начала более хорошо играть, как они, у них реально загорелись глаза, как некоторые поверили, то, что они все-таки цепят за плов. Потом, конечно, случились поражения, того же Ковальчука обменяли в Вашингтон, и в целом мы не смотрели на Монреаль как на претендента. А сейчас вот посмотрим, что изменится в этой ситуации. Да, конечно, Питтсбург это прям, ну, команда, которая, ну, наверное, претендент на Кубок Стэнли все еще. И ты уже правильно сказал, то, что Салливан поставил хорошую игру в защите, то, что у них наконец-то все выздоровели. Хотя, опять же, если мы сейчас посмотрим на последние новости, например, с двух последних тренировок, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но на момент записи я, по крайней мере, такую информацию читал, то, что там с двух из трех тренировок, например, Кросс бы ушел раньше. Никто не знает, что с ним, да? Опять же, кто знает, что получится потом. Но пока что действительно ситуация такая, то, что у Питтсбурга все восстановились, у Питтсбурга все готовы, а Монреаль всех, по сути, обменял. И получается то, что, как сказал Дон Черри, единственный шанс Монреаля – это Керри Прайс. Действительно, если Керри Прайс выдаст невероятный плей-офф, невероятный, естественно, этот плей-аут, может, они за что-то и зацепятся. Я пока не знаю, честно, какие перспективы есть у Канадиенс в этом розыгрыше, какие вообще есть в целом у них идеи, как проходить Питтсбург, потому что для меня, ну, скажу так, это самая очевидная пара, и я в ней не вижу какой-то сенсации, но при этом, мне будет очень интересно посмотреть на эту пару, потому что мне очень интересно все-таки, что же придумает Монреаль. То есть, по сути, это такая чуть ли не единственная пара, где реально есть аутсайдер, а за аутсайдера всегда хочется болеть. Его всегда хочется поддерживать, и от него больше всего и ждешь какого-то там успеха, какой-то неожиданности. Поэтому действительно лично я вот эту пару буду смотреть с удовольствием, буду за ней следить и буду, наверное, даже подтапливать немножко за Монреаль.
Кстати, надо сказать, что Монреаль в трех играх этой регулярки победил дважды Питтсбург в очных встречах, причем проиграл он только в овертайме. Питтсбурга одна победа в трех играх, у Монреаля две. И, ну вот, про Питтсбург все мы знаем прекрасно, что это за команда, конечно, абсолютно кубковая, с хорошим низом. Там мне очень, допустим, нравится связка Тедди Блюгер, Брэндон Танев, один из самых хитующих игроков Национальной хоккейной лиги. Такие игроки, конечно, очень нужны в играх на вылет. Вот, Монреаль, конечно, команда специфическая, ну, мы так просто представляем все-таки как-то тактически их. И мне, допустим, везло, наверное, на те игры, что я смотрел в регулярке. Я смотрел Монреаль не так уж и редко, на самом деле. Они часто стараются играть комбинационно, по крайней мере, первый период. Потом, бывает, скатываются уже в более простые комбинации. Монреаль у нас, кстати говоря, вторая самая бросающая команда лиги после Вегаса. И лидер по вообще попыткам броска. Они в среднем за матч пытаются бросить 68,5 раз. Ну, то есть, вы представляете, да, это примерно Лос-Анджелес под середины десятых, поэтому... При этом Монреаль только на 24-м месте по владению шайбы в чужой зоне, то есть команда как бы больше старается заходить быстро в контратаках, не получается прям супер круто держать шайбу на чужой половине поля. Вот, и, наверное, конечно, Питтсбург, да, должен проходить. Я думаю, еще остановимся как раз сейчас на прогнозах, будем переходить к другой паре, но, конечно, будет любопытно, если Монреаль каким-то образом пройдет Питтсбург, а в Питтсбург, допустим, уедет Лафренье. Вот это будет, конечно, сюжет забавный.
Да, и вообще, я, если честно, вот именно ситуацию смотреть, когда вот у нас, получается, вот такая маленькая еще интрига появилась в этом плей-ауте, неожиданная. Тоже действительно команда, которая вылетит, получит Лафренье. Мы об этом говорили в прошлом подкасте очень много. Послушайте обязательно, если вам интересно вот прям про всю эту ситуацию узнать. Но действительно, если мы так посмотрим, будет интересно вот так понаблюдать за командами. Потому что, по сути, если ты вылетаешь, у тебя как бы есть еще такая надежда, то что тебе все-таки есть маленький вот такой момент, который тебе может в дальнейшем дать намного больше, чем условно победа вот в этом раунде плей-ина или плей-аут, опять же.
Да, ну, собственно, прогноз, я думаю, у нас здесь с тобой сойдется. Я лично ставлю на то, что Питтсбург пройдет Монреаль, пройдет в плей-офф. Там уже посмотрим, что будет с Питтсбургом, тоже, конечно, интересно. Наверное, вот, на мой взгляд, будет так в этой
Ну
паре.
да, я с тобой согласен полностью, потому что я не вижу, за счет чего просто Монреаль может пройти Питтсбург. Мне кажется, это реально вот чуть ли не единственная пара, где разница просто гигантская. У меня еще есть такие мысли насчет, конечно же, западной конференции, но там такие, скорее, просто мне не совсем нравятся там некоторые команды, как играют. А здесь вот на Востоке реально это чуть ли не единственная пара, где вот, ну, я не вижу вообще какой-либо борьбы. Мне кажется, тут прям, ну, вообще под ноль Питтсбург выиграет все матчи. Хотя, опять же, Монреаль может в этом сезоне удивлять. Мы уже к этому привыкли. Вообще, и в целом команда аутсайдеры в этом сезоне могут удивлять соперниками посильнее.
Да, переходим к следующей паре. Шестое против 11 места в конференции. Это Каролина и Нью-Йорк Рейнджерс. Пара, конечно, тоже очень интересная, учитывая то, насколько... Ну, наверное, самое интересное. Вообще, на Востоке, конечно, пары любопытные, но вот эта пара, конечно, очень мощная, учитывая, что Рейнджерс вторую половину сезона, вторую половину регулярки активно догоняли те команды, которые выше их в их дивизионе центральном. Каролина была одной из этих команд. У них были очень яркие очные встречи. Причем Рейнджерс победили во всех четырех играх Каролину в регулярке. У Панарина было 3 плюс 6. То есть такая мощная доминация вообще от Рейнджерс. Причем матчи были не только во второй же половине регулярки. Еще в осенью, когда Каролина была одной из лучших команд Востока, очень хорошо играли. Я, знаешь, хотел бы, наверное, анонсировать эту пару, как в первую очередь не битву, допустим, там звена Аха Теревайнен, Свечников против Панарина, Зибанижада, там Строума и так далее, а в первую очередь битву вратарей, потому что очень интересно, что будет происходить. У Каролины явно не самая сильная бригада голкиперов. Петр Мразик отражает 90% бросков, Раймер чуть лучше 91%. При этом они сами были травмированы долгое время. Кстати, у Айреса 80%, если кому интересно, проигрывает конкуренцию. Это тот самый вратарь, да. Вот. И, собственно, у Мразика и Раймера примерно цифры схожи. Мразик играл больше. Но цифры явно не для лучших, так скажем, голкиперов лиги. В то время как у Рейнджерс есть Шестеркин, который прекрасно себя зарекомендовал в первых играх в Национальной хоккейной лиге. Есть Георгиев, есть Лундквист. И будет вообще интересно, кого будут выбирать, потому что игр будет очень мало, но максимум 5, хотя все может ограничиться и тремя. И выбор правильного голкипера может сыграть очень большую роль, учитывая, что как такового яркого стартера ни у одной из команд нет в этом сезоне.
Ну вот ты хорошо затронул тему вратарей, потому что действительно мне тоже есть что об этом сказать. Я вообще не сторонник такой, как практики, то, что у тебя нет первого номера определенного, потому что я, ну как вы знаете, я не так довольно с симпатией отношусь к Далласу, если можно так сказать. Не то, что я прямо за них болею, я болею за хоккейный клуб «Трактор», в НХЛ просто команды поддерживаю, которые мне нравятся. Но суть в чем? Действительно, я помню перед плей-офф, по-моему, 2016 года, когда, собственно, или 2015, я сейчас уже, честно, запутался немножко, когда с Сент-Луисом играли тоже вот во втором раунде, и там у Далласа не было основного вратаря, там постоянно менялись Лехтонен с Ниеми, и, соответственно, проблемы с вратарской линией были. Я боюсь очень сильно вот в этом плане за Рейнджерс, потому что, да, прекрасные абсолютно вратари, и все трое, я даже сказал, я такого никогда не видел, то, что три вратаря действительно такого высокого уровня. Шестеркин себя великолепно зарекомендовал. Лундквист — это Лундквист, извините меня, но это король просто. А Георгиев все это время, ну, на равных играл с Хенриком, и действительно мне очень интересно, что покажет, кого выберет в первую очередь как первого номера, будет ли он менять играть, если вдруг что-то не пойдет. Ну, то есть, условно, если там не получится у Шестеркина, да, в первом матче, на второй матч выйдет Лунгвист. Не будет ли это в минус команде, не будет ли это, может, наоборот, в плюс. То есть, мы не знаем. И вот в этом плане смотреть за этой серией очень интересно. То есть, помимо того, то, что это, наверное, ну, две таких самых атакующих команды, наверное, в целом, но если мы не берем, опять же, Торонто в играх вот этого плей-аута, да, это такие команды, которые действительно играют в атаку, стараются играть в атаку. Рейнджерс так вообще играют, забывая иногда о своих воротах. И если бы там не пришел Шестерки, непонятно бы, они вообще попали бы в эти игры плей-аута, потому что там совсем была отвратительная ситуация. Мне кажется, при Шестерке они заиграли чуть надежнее. В первую очередь в мозгу своем включили что-то. Сами защитники, сами нападающие. Потому что нужно подстраховать молодого вратаря, и отсюда, например, они стали меньше пропускать. Ну а Каролина, ну это просто такая команда. Ну как их, Джеркс их прозвали в прошлом-то, Дон Черик, по-моему, прозвал в прошлом Джерксами, придурками, да, и они сами себе это прозвище вот так взяли, придумали, и мне кажется, им самим это нравится, то есть они такие могут побежать вперед, неожиданно там камбэкнуть с любого счета, и в целом вот я как-то на одни из последних матчей Каролины, когда попал вот перед этой остановкой турнира, перед этой остановкой регулярки, я действительно посмотрел, как вот Каролина неожиданно реально может просто начать играть в хоккей. Просто вот ни с того ни с сего они бегут вперед, и все, у них все получается. Поэтому мне лично эта серия будет очень интересна. Тоже, да вообще, ты правильно сказал то, что на Востоке нет как таковых неинтересных серий. Там в каждой серии можно найти что-то свое. Потому что действительно у нас получилась такая вот регулярка, очень крутая, на Востоке мы ее много раз обсуждали. Она действительно дала нам многие команды, которые реально готовы сейчас биться. И я бы даже сказал, многие готовы даже биться за кубок Стэнли. Я вот не скажу то, что прям вот Рейнджерс, который на 11-м месте, казалось бы, полный аутсайдер, но я не скажу то, что он прям такой вот аутсайдер именно по игре. Я бы сказал, то, что Рейнджерс вполне имеет такие же шансы на Кубок Стэнли, как условно Питтсбург Пингвинс или там Филадельфия. Да? Конечно, безусловно, чуть поменьше, наверное, но я бы сказал, то, что по игре они прям не настолько сильно отстают.
Да, мне кажется очень важно то, что у обоих команд есть такой ярко выраженный стиль. У Каролина лидер Национальной хоккейной лиги по созданным голевым моментам после форчека, 3-7 за игру. То есть команда, которая действительно летит вперед, которая... Ну, мы помним прошлый плей-офф прекрасно, как они смяли Айлендерс, а смять Айлендерс — это очень непросто. А с другой стороны, потом их смял Бостон, как раз-таки команда, которая отлично выходила из-под этого форчека. То есть Каролину как можно и обыгрывать, так и можно ей очень жестко проигрывать. Вот. А Рейнджерс — это, конечно, команда контратак в первую очередь, причем в обе стороны, потому что у Рейнджерс худший показатель по моментом в их ворота после контратак, так что Рейнджерс и сам бежит, и дает сопернику, вполне возможно, что будет очень яркая во всех смыслах пара, в плане того, что будет много моментов. Вот. Мне Рейнджерс, конечно, очень симпатичный. Тут, кстати, интересная борьба защитных линий. У Рейнджерс есть два очень таких перспективных молодых игрока в защите, Д'Анджело и Адам Фокс, одному 24, другому 22. Ну, Д'Анджело — это такой прям максимально атакующий защитник. У Адама Фокса все-таки больше потенциал игры в обороне, не только в атаке. Вот. Они еще растут, потому что, ну, понятно, что у Рейнджерс большие проблемы еще в обороне. Труба не тащит как топ-1 защитник команды. У Каролины выбыли в конце регулярки. Даже нет, Хэмилтон даже раньше вылетел. Даги Хэмилтон, один из главных претендентов на Норрис Трофи, приз лучшему защитнику, до травмы, очевидно. Потом уже шансов не было. Ну и Брэд Пэши, который... ну, объективно лидер команды в игре в меньшинстве, а у Каролины, кстати, меньшинство очень неплохое, вот, и тяжело было команде без этих игроков, сейчас они в строю, так что главное, надо надеяться, что никто не вылезет, потому что пара объективно одна из самых интересных, даже если мы вот будем проводить вот эту линию, что действительно очень много мощных пар, но это, конечно, одна из самых интересных будет в плей-ауте, и предугадать, чем все закончится, очень тяжело, наверное, я поставлю на Каролину. Не знаю, мне она немного больше симпатизирует, во-первых, хотя и Рейнджерс тоже нравится как команда. А во-вторых, конечно, уже есть опыт у этой банды Бриндамора. Есть игроки, которые, ну, так скажем, в таких условиях уже играли в прошлом сезоне. Команды, которая способна камбэчить. Это мы можем вспомнить и серию с Вашингтоном. Вот, Рейнджерс, наверное, это будет очень важный первый опыт, особенно для команды вот с Панариным. В новом виде таком, так что плюс новые вратари, конечно, Поэтому посмотрим, но будет в любом случае захватывающе очень.
Я, кстати, вот с тобой, я не знаю, я вот насчет этой серии до сих пор думаю в плане того, то есть у меня в остальных сериях есть как такие вот, я в целом поставил, но вот в этой серии я до сих пор сомневаюсь, если честно. Все-таки больше я даю Рейнджерс здесь преимущество, на мой взгляд, просто потому что, ну, реально мне просто больше нравится, как они играют, и мне кажется, то, что все-таки есть вот у них что-то, что позволит пройти Каролину. Каролина именно в плане того, то, что у них стили, если вот они пойдут шашками наголо на друг друга, действительно, то мне кажется, все-таки у Рейнджерс чуть-чуть побольше шансов в этом плане. Но мне кажется, вот это та серия, которая может затянуться, во-первых, до 5 матчей, безусловно, и там может все решиться чуть ли там не в овертайме 5-й встречи. Я помню Каролину в прошлом сезоне, когда они с Вашингтоном играли в плей-офф. Я смотрю эту серию, я, если честно, до последнего не понимаю, как Каролина тогда прошла Вашингтон. До сих пор для меня это какая-то непонятная фигня, потому что действительно там Каролина, ну, не сказать, что была сильнее, но они прошли Вашингтон, а потом просто свипнули Айлендерс. И я до сих пор не понимаю, что случилось тогда с Каролиной, или наоборот соперниками Каролины, но в этом сезоне я в них особо не верю. Поэтому я все-таки бы поставил на Рейнджерс, но знаешь, вот с таким вот маленьким-маленьким преимуществом. То есть если пройдет Каролина, я вообще не удивлюсь. В отличие от прошлой пары, если пройдет Монреаль, я там сильно удивлюсь. А здесь я все-таки ставлю немного на Рейнджерс. Поэтому я думаю, все-таки Рейнджерс пройду дальше.
Да, аналогично, кстати, если и Рейнджерс пойдет с моей стороны. А такой еще одной маленькой интригой этой пары завершим обсуждение. Винсент Рочик, который перешел в Каролину в дедлайн из Флориды, пока не очень хорошо освоился как второй центр команды. Очевидно, если Каролина надеется на что-то в Кубке Стэнли, нужно, чтобы у нее был второй центр сильный. Вот, и это такое тоже еще локальное противостояние. Все-таки Трочек должен себя проявлять, потому что фактически у Каролины нет второго центра сейчас, который бы играл на таком уровне. Потому что стал действительно не то чтобы регрессирует, но уже не вывозит игру во втором звене. А Трочек, который как бы должен был стать таким надежным вторым номером после Ахо в центрфорвардах, пока не очень получается. Вот очень много таких локальных противостояний будет в этой паре, и, конечно, будет интересно. Следующая пара у нас — это Islanders Флорида. Такая пара, ну, на самом деле, очень крутая в плане, опять же, стиля игры. Андрей, давай ты начни сейчас, но действительно будет тоже очень круто.
На самом деле, я бы даже сказал не то, что стили игры, я бы сказал то, что это так называемый управляемый, иногда даже неуправляемый хаос против четкой игры в обороне будет такая встреча. Потому что Флориду весь сезон ругали за то, что несмотря на все усилия, несмотря на приход, соответственно, Бобровского, они никак не могут настроить свою игру в обороне. Никак не могут сделать то, что от них ждали. Потому что действительно все ждали то, что вот сейчас придет Кенавиль и настроит всю игру. То есть это действительно такой, ну, реальный топовый для Национальной хоккейной лиги тренер, который там с Чикаго невероятных успехов добивался. И все ждали то, что игра Флориды как-то резко изменится. А по сезону мы посмотрели то, что, по сути, она никак не изменилась. И это все та же Флорида. Да, иногда проскакивали матчи, где они играли нормально, они играли хорошо. Я бы даже сказал, эти матчи в основном были, когда и главная звезда, ну, наверное, можно так Бобровского называть, не стоял, не играл в воротах, потому что действительно там обычно это происходило, когда у них выходил второй номер, это Монтенебо. Действительно, там команда собиралась и играла более-менее нормально. Более-менее нормально. А тут, когда Бобровский, мне кажется, вот смотреть на Флориду, это такой управляемый хаос. В отличие от Айлендерс, где пришел Троц, и, ну, еще в том сезоне, понятно, пришел Троц, и они вот второй сезон играют так, то что, ну, давайте мы тут по минимуму пропустим. Наверное, в условиях его состава, в условиях того, с какой атакой он работает, это действительно очень-очень правильный подход, очень правильное такое построение игры, построение тактики, потому что действительно Айлендерс добивается успехов. Действительно, в том году вот прошли они в плей-офф, в первом раунде прошли Питтсбург, там потом, понятно, мы уже говорили, был вылет от Каролины, и сейчас вот они будут играть против Флориды, которая, ну, мне кажется, абсолютно обратная именно Айлендерс. И мне очень интересно будет посмотреть еще в первую очередь на то, что возможно, это противостояние российских голкиперов будет, потому что Бобровский будет играть против Варламова, возможно, да? То есть непонятно, кто Айлендерс все-таки будет первым номером. Скорее всего, конечно, Варламов будет бэкапом, но я почему-то думаю, то, что может и наоборот быть. Соответственно, Флорида, Айлендерс — это противостояние. Я не знаю, я вот скажу честно, лично для меня, наверное, из четырех пар это наименьшее в плане именно самого хоккея интересное противостояние. Потому что я понимаю, то, что, скорее всего, здесь Айлендерс навяжет свою игру, вот эту свою тягомотную, вот эту свою оборонительную, и, скорее всего, здесь будет довольно скучно, как сам хоккей. При этом я понимаю, то, что если условно Бобровский включит себя старого и покажет максимум, то действительно это может быть и Флорида нас как-то удивит. Но лично я не горю как-то огромным желанием смотреть эту серию, как вот именно хоккейное пиршество. Я же хочу посмотреть эту серию, все-таки узнать, кто, какой стиль хоккейный окажется все-таки здесь посильнее и кто свою игру навяжет сопернику.
На самом деле много подоплек, потому что Флорида последний раз играла в плей-офф в сезоне 15-16. Тогда тренером был еще Жерар Галан, который потом уже возглавит Вегас. Тогда еще за Флориду играл Яромир Ягр. И как раз тогда они в первом раунде вылетели от Айлендерс. Сейчас даже не плей-офф все еще, это плей-аут. Но тоже, я думаю, Флорида горит желанием наконец-таки пройти в плей-офф. Тем более одолев как раз-таки Нью-Йорк Айлендерс, которые их победили во всех трех играх в этой регулярке у Барзала 2 плюс 2. Просто, чтобы понимать, насколько Барзал сейчас не просто главный игрок Айлендерс, а вообще один из главных игроков Национальной хоккейной лиги, у Барзала самое длительное владение шайбой в лиге в чужой зоне в среднем за матч, минута 19, он, чтобы вы понимали, там обгоняет Айкела, Кейна, Макдэвида, Панарина, он лучший игрок по владению шайбы в Национальной хоккейной лиге сейчас. И, наверное, самым главным тут фактором будет то, насколько Флорида будет играть компактно. Потому что то, сколько Флорида оставляет свободного пространства для соперников, ну, для Айлендерс это практически идеальный соперник в таких условиях. При этом у Флориды самая лучшая бригада большинства вообще в Национальной хоккейной лиге, не именно процент реализации в большинстве, а именно сыгранный юнит. Яндл, Барков, Дадонов, Хоффман и Юбердо 26 шайб забросили именно в такой пятерке. Это больше всех вообще в Национальной хоккейной лиге. Вот, и для Айлендерс, конечно, будет важно нейтрализовать этот юнит, потому что у Айлендерс не самое лучшее меньшинство, это одно из слабых мест команды. Они как раз-таки брали Грина из Нью-Джерси для того, чтобы он, ну, помогал своими блоками в меньшинстве, вот. Но пока ситуация особо не улучшилась. И для Флориды это, конечно, шанс, нужно его максимально реализовывать. Плюс у Флориды большой плюс то, что в атаке они действительно вариативны, они могут играть не только на скорость, они могут играть позиционно, там есть и силовики, есть и бегунки типа Ватрана. Поэтому, конечно, нужно Флориде именно в атаке искать подходы какие-то к Айлендерс и очень внимательно играть в обороне. Я не знаю, что будет делать Флорида, а пытаться ли сразу давить или как раз-таки играть компактно. Потому что, с другой стороны, если сейчас отойти уже в таком постсезоне от того, как они играли всю регулярку, может произойти что-то совсем плохое. Но мы знаем, кто такой Кейновиль. Поэтому я лично жду чего-то интересного от этой пары. Я не думаю, что здесь все будет так очевидно, как многие предполагают. Потому что, ну, объективно, на бумаге, конечно, для Айлендерс это почти идеальный соперник. Почти идеальный. И, ну, тяжело представить вот из тех, кто вышли в плей-офф, с кем бы Айлендерс было бы играть проще. Поэтому будем, конечно, смотреть. Для меня эта пара очень интересна, потому что, во-первых, мне нравится игра Флориды. Потому что, ну, она очень яркая. Ну, просто это приятный хоккей для просмотра. И второй момент, конечно, более такой тактический. Как Айлендерс будет подходить к этой Флориде и как Флорида будет пытаться адаптироваться под Айлендерс или вообще не будет этого делать, не будет адаптироваться.
На самом деле, наверное, в Флориде самое идеальное бы было попадание это на Торонто. Вот тогда бы мы увидели просто там, мне кажется, какой-то упомрачительный хоккей в плане атаки. Мне кажется, там бы вообще команды бы себя не жалели, еще с учетом того, что как раз вот эти соскучившиеся игроки после паузы выйдут, начнут друг друга сносить, начнут сбивать, начнут бросать побольше поворотом, и действительно, это было бы круто. А так, да, ну, знаешь, я бы подумал насчет того, просто Айлендерс, вот на кого бы поудобнее выйти, потому что, мне кажется, если бы они вышли на условный Коламбус, там бы тоже было, интересно посмотреть вот именно на них, на соревнования вот одинаковых, ну не одинаковых, но примерно похожих стилей по идее игры все-таки. А тут именно противостояние стилей. И, безусловно, мне кажется, просто, ну, я много раз уже видел подобные соприкосновения стилей, И мне кажется, все-таки тут просто, ну, у Айлендерс слишком большое преимущество. Мне все-таки кажется, что Троц более подготовлен, чем Кеннери, к этому плей-ауту, потому что он более хорошо чувствует свою команду. Мне кажется, все-таки у Кеннери есть еще проблемы с чувствительностью того, как вот состав Флориды, он еще не до конца его за этот сезон даже прощупал, мне кажется. Есть проблемы, но на самом деле, опять же, тут я, наверное, тоже поболею за аутсайдера, за Флориду, и я буду ставить все-таки, если ставить в этом противостоянии, я поставлю то, что все-таки пройдет Айлендерс. Мне кажется, ну, может, матч они зацепят, может, там, ну, Флорида матч зацепит, понятное дело. Может быть, два прям с натяжкой, но я все-таки думаю то, что здесь Айлендерс там со счетом 3-1 пройдут дальше. Я лично все-таки не особо верю во Флориду. Если, конечно, опять же, мы делаем всегда вот эту оговорку, если не включится Бобровский, который, как мы знаем, может в одиночку не то, что там матчи серии вытаскивать. И я, конечно, до сих пор, я это, конечно, не из национальной хоккейной лиги пример, но я до сих пор помню чемпионат мира 2000, получается, 15-го года, когда Бобровский, по сути, в одиночку американцев обыграл. Я подобной игры вратаря вообще никогда в жизни не видел, то, как там Бобровский играл. Мне казалось, там чеку забить просто невозможно. Если я увижу такого Бобровского во Флориде, вот сейчас именно в плей-ауте, то я думаю, у Флориды есть шансы. А пока что я все-таки делаю свою ставку на Айлендерс в этой серии.
Тут, кстати, опять же поднимается вратарский вопрос, потому что у Флориды же есть еще Крис Дриджер, который вообще первый сезон, ему 26 лет или 27, и это для него первый сезон более-менее в Национальной хоккейной лиге, он 13 игр сыграл, у него больше 93% отраженных бросков, его часто подводили к основе уже во Флориде, потому что видели, что Монтембо еще слишком молод, часто начинает он прям валиться после того, как ему забрасывают несколько шайб, особенно если мы говорим о первом периоде. Вот, а у Айлендерс просто нет такого четкого первого номера. У них долгое время был принцип, что Варламов и Грайс играли по одному матчу и менялись. Потом Варламов более-менее стал чаще играть. Я думаю, Троц понимал, что скоро плей-офф, и все-таки нужно уже определяться. Вот, а что посмотрим, кто будет у Айлендерс в воротах играть. По крайней мере, в первой игре. Вот, ну, посмотрим. Да, я согласен, тоже ставлю на Айлендерс здесь. В Флориде будет очень тяжело пытаться вот найти ключи к этой... Не просто обороне, ведь Айлендерс очень мало на самом деле времени проводят в своей зоне. Они очень мощно играют как раз в транзишенах, в центре поля, в нейтральной зоне, и там же уже обезоруживают соперника. Так что, конечно, тоже будет понаблюдать интересно. И последняя пара Торонто-Коламбус.
Ну, знаешь, здесь просто, мне кажется, большинство взглядов будут устремлены на Торонто. На Торонто, и многие будут сидеть и думать, так, даже вот, мне кажется, многие будут закрывать вот так Коламбус ручкой и будут так, а при каких условиях мы там выходим на Бостон? А может, нам все-таки лучше проиграть их, побороться за Лафренье? Есть шанс там на Бостон выйти? Нет? Мне кажется, вот на Торонто будет интересно посмотреть в первую очередь со стороны то, что эта команда, ну, действительно команда настроения. Даже после ухода Бэбкока, соответственно, команда ничуть, мне кажется, не изменилась. Да, стала играть чуть получше, но все равно команда все еще настроение. Я тут недавно вот в Твиттере, когда лазил, увидел, там есть такой аккаунт, который там выкладывает фотки за секунду там до какого-нибудь происшествия, там до какого-то события в национальной хоккейной лиге. И там недавно вот выложили, как спецзащитником на синей линии не могли шайбу поделить, и Нечушкин убежал в меньшинстве и забил там победную шайбу.
Да, там Тайсон Барри, по-моему, был с ним.
Да. И я вот посмотрел на это, вспомнил, как Торонто играл, какие я матчи там видел, как они умудрялись там не забивать, понятное дело, заливщику. Соответственно, мы уже Айрс обсудили чуть-чуть раньше, сегодня уже вспомнили его, как они умудрились проиграть Каролине с заливщиком в воротах, как об этом там буквально разорвала их пресса, там это как раз было перед дедлайном, и когда там все журналисты чуть ли, если у вас вот, мол, есть хоть капелька уважение к самим себе, сами там пишите о том, что уходите из Торонто, мы найдем новую команду, вот в этот дедлайн всех обменять и так далее. С Торонто смотреть, конечно, само удовольствие, это, не знаю, это вот, если бы можно было провести аналогию, Торонто — это маленькая РПЛ в Национальной хоккейной лиге. Вот если вы смотрите футбол, то российская премьер-лига – это вот прям сборник таких вот новостей, которые вы даже представить себе не можете. Вот если же произошло что-то невероятное, это, скорее всего, произошло в российском футболе. А вот если что-то произошло невероятное в национальной хоккейной лиге, это явно произошло с Торонто. Почему? Да просто даже в этом сезоне им забил Нечушкин, а и они не смогли... Да, и они не смогли обыграть команду заливщиков льда. То есть даже за вот этот сезон уже у них произошло просто что-то, ну, невозможное. И действительно, вот я как-то вот упускаю немного Коламбус из этой пары, незаслуженно, опять же, мы о Коламбусе говорили много, говорили о невероятном их успехе, о невероятном том, то, что вот у них, казалось бы, ушли все лидеры, казалось бы, этот сезон они, ну, провалят, скорее всего, будут даже там за драфты бороться. Ну, перед сезоном, опять же, эти прогнозы были. Но нет, Коламбус играет в играх плей-аута и играет как команда, которая вот, ну, самые равные, получается, самые близкие по местам. Это, получается, у нас 9-10 место, соответственно, да?
8-9.
8-9, точно. 8-9 место. И действительно, ну, Тартарелла, по-моему, все-таки выбран одним из трех тренеров лучших, да, которых могут признать, да, в этом сезоне лучшими. И действительно, Коламбус стоит отметить. Да, конечно, если мы посмотрим на их там количество заброшенных шайб, на их игру в целом, это действительно, наверное, такой последний Торонто, который всех всегда радует. Это такой вот... Ну, странный клуб. Ты уже говорил в каком-то из подкастов, я помню, что у них камера на арене очень странно расположена, и смотреть иногда неудобно. Это, кстати, есть проблема такая же у Далласа. И в целом то, что, наверное, даже плюс то, что в этом году Коламбус не сыграет у себя дома в плей-офф, потому что смотреть действительно довольно трудно. Но зато сыграем дома в плей-офф Торонто, да, потому что одним из городов проведения будет Торонто, хоть они будут без болельщиков проводить матчи по понятным причинам, но действительно это все-таки домашний лед, домашние борта, там какой-нибудь отскок будет случайный в пользу Торонто, скажешь, но они дома играли, дома и стены помогают. Поэтому действительно Торонто и Коламбус — это такая серия, я бы сказал, это серия, где мы все как бы понимаем то, что, наверное, Торонто, если выйдет, это будет, прежде всего, интереснее для рейтингов, но если выйдет Коламбус, мы все вместе посмеемся над этим.
А, вот ты затронул две темы, которые я как раз хотел, Тартарелла и отсутствие фанатов. У Тартареллы недавно интервью брали, спрашивали, что вот делать с его, ну, так скажем, эксцентричной манерой, с его матами во время игры, потому что в ТВ-трансляции, скорее всего, это будет слышно. Он сказал, что меня это не волнует, но он там немного иначе сказал, но вы понимаете примерно, что он сказал. А вот, так что тоже будет забавно, любопытно. Конечно, вот я, знаешь, себя ловлю на мысли, две пары, Торонто-Коламбус и Айлендерс-Флорида, такие примерно похожие по стилям таких баррикад команды. Мне кажется, что вот выйдут по одному стилю, так скажем. Я не думаю, что вместе выйдут Коламбус, Айлендерс, и тем более не думаю, что вместе выйдут Торонто, Флорида. Я думаю, вот по одному выйдут. При этом, вот мне кажется, Коламбус, Айлендерс вместе не выйдут, хотя, ну, я вот слышал, что Коламбус даже больше считается фаворитом. Очень часто их называют фаворитами в этой паре, по крайней мере, в североамериканской прессе. Ну, наверное, исходя из того, что более кубковая игра у них. Вот. Вообще, кстати, после того, как Шелдон Кифф стал главным тренером Торонто, у Торонто самое большое количество времени в зоне атаки с владением, почти 7 минут за матч. Вот. А у Коламбуса, например, лучший процент заблокированных бросков соперника в этом сезоне. То есть, опять же, вот такие локальные противостояния. Плюс, очень важно, что Коламбус — это не автобус, такой вот хоккейный аналог каких-то футбольных. Это именно умная оборонительная команда, которую построил Тартарелла. У них, допустим, больше всех голов после форчека. То есть они охотно идут в чужую зону, когда есть возможность, очень играют компактно, явно понимают друг друга. Это, очевидно, большая заслуга тренера. И я думаю, что, конечно, фигура Тартарелла — это самая главная личность в этой команде. И, конечно, будет всегда... Тренерские команды всегда интересно наблюдать как раз в кубковой ситуации. Но и Торонто тоже молодой тренер, который строит свою игру, причем, ну, очевидно, более приятную для глаза, чем то, что делает Тартарелла. Просто таковы ресурсы Коламбуса сейчас. Я очень многого жду от Пьера Люка Дюбуа в Коламбусе, потому что, ну, объективно он сейчас должен становиться лидером команды за неимением более серьезных звезд. Провел неплохую регулярку, мало травмировался. Для лидера Коламбуса это вообще редкое явление в этом сезоне, как мы все понимаем. Поэтому от Дюбуа будут требовать очень многого. Плюс посмотрим, что будет с вратарями и у Коламбуса, и у Торонто. Опять же, эта тема постоянно всплывает, потому что мы понимаем, какие условия сейчас в тренинг-кэмпах. какие вообще будут формы у игроков. Очевидно, то, в каких формах вернулся вратарь, это будет очень важно для любой команды, вне зависимости, там, какая пара, Питтсбург-Монреаль или какие-то там совсем уж лютые зарубы, типа Каролина и Рейнджерс. Вот. Плюс, кстати, у Коламбуса нет ни одного нападающего, который больше 19 минут за матч играл. Это вроде бы хорошо, что можно как-то ротировать команду, чтобы меньше уставать, а с другой стороны, в таких матчах уже нужны лидеры, которые будут выходить постоянно на лед. Если в обороне такие игроки есть, плюс Сет Джонс восстановился, кстати, от травмы, их пара Сверянский одна из лучших в лиге, играет там по 25 минут вместе. Ну и закругляясь по этой паре, я, наверное, все-таки отдам предпочтение Коламбусу. Таким образом, я как бы отдаю и Коламбусу, и Айлендерс предпочтение, хотя все равно думаю, что как минимум одна команда не пройдет в следующий раунд, но все-таки мы разбираем каждую пару в отдельности, поэтому кажется так. Но в совокупности, я думаю, что все-таки кто-то из них вылезет. Вот такой у меня специфический прогноз. В любом случае, конечно, интересно будет, как Киев будет решать эти проблемы по тому, что делать с этим владением, потому что одним владением Коламбус в нынешнем сезоне точно не обыграть.
На самом деле я с тобой полностью согласен в плане того, то, что все-таки вот мы часто говорим, то, что плей-офф – это совершенно другая игра. Ну, плей-аут, понятно, будет подходить по тот же. Это игра на вылет, это игра, когда вот, ну реально на льду нужно умирать. И, например, Сент-Луис в том году нам показал то, что действительно команды, которые более такие готовые биться, готовы умирать на льду, они действительно более подготовлены к плей-офф, они более готовы к тому, чтобы выигрывать кубки. Мы вспоминаем тот же пример Вашингтона. Кто у них, например, в итоге, понятно, там были Кузнецов и Овечкин, которые очень много решали, но все-таки даже если вспомнить одну из главных звезд, наверное, не звезд, а таких медийных личностей топ-офф, это, например, Смит Пелли, который сейчас вот последний сезон в Куньлуне вообще провел в континентальной хоккейной лиге. То есть мы понимаем то, что в плей-офф не всегда решают лидеры, решают третье-четвертое звенья. А уж Коламбуса этих третьих-четвертых звеньев, игроков подобного уровня у них в море. И действительно, мне кажется, то, что это может сказаться, особенно против такой команды, как Торонто. Все-таки, как бы к Торонто мы не относились с любовью, как бы мы не любили эту команду за их стиль, как бы не любили мы за то, что вот они играют именно в хоккей, мы понимаем, что в плей-офф нужно именно биться. И давайте скажем честно, у Торонто очень мягкотелая команда. Я не скажу то, что они прям, ну, совсем какие-то амебы там, которые не могут постоять за себя, но если я так вот открою состав Торонто, посмотрю, и я не скажу то, что у них прямо так много лидеров, которые, если что, там, ну, пойдут убиваться за свою команду. У них нет как такового Моргана Райли, да, если мы вспоминаем, опять же, Сент-Луис с того сезона. У них просто, ну, реально не хватает игроков именно, чтобы играть в плей-офф. Нужно, наверное, такой опыт получать, вы скажете, потому что действительно он не появляется из ниоткуда, он не появляется просто так, и, возможно, вот этот матч с Коламбусом, ну, серия с Коламбусом, вот, и в целом даст им эти шансы, и, возможно, Коламбус — это такой соперник, которого можно пройти, но я все же действительно больше верил в то, что... Ну, Тартарелла победит, я бы сказал так. Здесь все-таки моя ставка именно не на Коламбус как таковой, а на Тартареллу. Для меня эти команды в целом равны, в целом они противодействуют друг другу хорошо. И если бы не Джон Тартарелла, который возглавлял Коламбус, я бы точно ставил бы на Торонто здесь. Но лично для меня просто как главный тренер, как тренер, который действительно, ну, наверное, чуть больше понимает в том, как надо в плей-офф чего-то достигать. Мне больше нравится уж точно Тартарелло. Ну, просто потому что я Акифа не знаю. Он молодой тренер. И я все-таки в таких условиях я все-таки поставлю на более опытного тренера. И поэтому моя здесь ставка на Коламбус. Но, опять же, это будет очень равная серия. Если в сериях Питтсбурга, Монреаля и Айлендерс, Пантерс я все-таки вижу больше того, то, что там, ну, для меня, по крайней мере, виден фаворит, то вот в серии Торонто-Коламбус для меня откровенного прям настолько фаворита нет, и я не удивлюсь, если выйдет любая из команд.
Плюс, вот ты правильно сказал про мягкотелость, она проявляется не только вот в даже физическом плане, но и в игровом. Мы знаем, какие большие проблемы были у того же Тавареса в играх с большими командами, в важных матчах. Наверное, здесь самым таким бессистемным, в положительном смысле, будет как раз-таки Вильям Нюландер, который именно в тех играх, когда у Торонто вообще ничего не получалось, а именно он становился таким лидером, выходил из тени, наверное, Тавареса, Марнера, Мэтьюса и приносил результат. Причем игры были часто даже не с суперсильными командами, просто плохо складывались они для Торонто. Вот я так сходу вспоминаю игру с Анахаймом. Это уже было в конце регулярки, где Ньюландер дубль оформил и принес победу Торонто. Вот, так что, мне кажется, такие бессистемные игроки тоже очень нужны в командах, в играх против таких команд, как Коламбус, которые могут просто одними индивидуальными действиями как-то принести результат. Вот, учитывая, какие есть игроки у Торонто, это тот же Марнер, или Мэтьюс, или Таварес, ну, очевидно, они должны что-то делать и индивидуально, и пытаться как-то взломать эту оборону, забить эту шайбу, вот, поэтому тоже будет на это интересно смотреть, учитывая, что в регулярке с этим были огромные проблемы у лидеров Торонто.
Да, и вот такие у нас получились пары плей-аута, мы их действительно обсудили очень-очень хорошо, потому что действительно главное то, что все-таки вот многие называют, как правильно Артем сказал в самом начале, эти игры play-in, но для меня все-таки намного важнее в плей-офф, кто вылетает, потому что ладно, когда ты прошел дальше, это вообще другая история, но когда ты вылетаешь там в одном шаге от плей-офф, и действительно обидно именно вылетать, и поэтому это игры, лично для меня это, по крайней мере, точно будут игры плей-аута, потому что мне намного интереснее будут команды, которые вылетят, и почему они вылетят. А мы их обсуждаем более плотно, и меньше мы, наверное, потратим сейчас на обсуждение того, кто играет в топ-4, потому что, ну, просто эти команды еще у нас сыграют в следующем раунде плей-офф, и сейчас мы обсуждали, соответственно, команды, которые у нас могут закончить сезон уже совсем скоро, уже 10 августа, кто-то раньше, кто-то позже. Позже, конечно, возможно, кто-то чуть пораньше закончит сезон, и поэтому мы их так сегодня обсудили. Ну и чуть-чуть, наверное, по топ-4, по новостям, которые связаны с этими командами, и вообще, наверное, поговорим о том, кто пока что смотрится как такой команда-лидер из этих четырех команд. Артем, есть у тебя что сказать по этому?
Да, скажу сначала вот в теоретическом плане. Принято сейчас считать, что вот эта коронавирусная пауза, она, наверное, подбила позиции в первую очередь фаворитов, которые были на ходу, а на Востоке фактически все команды, что попали в топ-4, очевидно, это президенты на Кубок Стэнли, они были ими изначально в начале сезона, кроме, наверное, Филадельфии Флайерс, которые провели просто сумасшедший сезон, которые набирали как раз-таки по ходу чемпионата очень мощный, к концу регулярки накатывали прям с каким-то, ну, фантастическим уровнем игры, вот, поэтому они тоже абсолютно заслуженно попали в этот топ-4, обогнали Питтсбург Пингвинс. К чему я веду? Мне кажется, что вопреки вот этой самой очевидной логике, что должны они немного просесть хотя бы по тому уровню игры, что был в конце регулярки, очевидно, в первую очередь из-за физики, мне кажется, что как раз-таки Кубок Стэнли возьмет команда одна из фаворитов. У нас не будет в этом году сенсации, на мой взгляд, вот такой вот сразу жесткий прогноз, потому что, ну, и на Западе, конечно, есть такие команды, это в первую очередь, конечно, Колорадо, Сент-Луис, наверное, ну, Даллас, Вегас в меньшей степени, на мой взгляд, вот Колорадо, Сент-Луис, да, вот кто-то из них, вот из этих топ-команд возьмет Кубок Стэнли. Я единственное, что хотел сказать, меня немного заботит Филадельфия в данном контексте, потому что мне, допустим, очень симпатична их игра, и что делает Алан Виньо с командой в течение этого сезона. Но у Филадельфии огромная зависимость от домашней площадки. Филадельфия – лучшая команда по игре на домашнем льду. Вообще в Национальной хоккейной лиге больше всего очков они набрали на домашнем льду. У Картера Харта просто фантастическая статистика в играх дома. Там меньше 2% двух шайб за игру он пропускает. При этом гораздо, ну вот просто небо и земля, если сравнивать статистику Картера Харта в домашних играх и в играх гостевых. Сейчас будут игры гостевые, даже если Филадельфия будет номинально хозяевами, это, ну, вообще ничего для них не будет значить. Мне очень интересно, как с этим справится Филадельфия, потому что вообще давно я не видел такую сильную команду, которая так зависит от фактора домашней площадки. Мне кажется, они сейчас вот как раз должны привыкнуть в этом робин-раунде, когда вся круговая система. Там уже будем смотреть, с кем Филадельфия будет играть в плей-офф. Вот. Им нужно обязательно привыкнуть. Плюс вот тоже интересная такая подоплека, которая касается и западных игр. Очевидно, команды будут играть сейчас в полную силу. Им нужно максимально набрать кондиции для того, чтобы бороться уже против тех, кто, ну, так скажем, пройдет через огонь, через как первый раунд плей-аута. Первый и единственный, собственно. Вот, и при этом им же нужно всегда быть аккуратными в плане травм, потому что, ну, получить сейчас травму на такой стадии, это, конечно, будет обидно для игроков там Бостона, Тампы, Вашингтона, Филадельфии, вот. Ну, посмотрим, очевидно, это будет такая, я не знаю, не то чтобы разминка, но можем иногда немного отдыхать, смотреть на эти игры, пока в плей-ауте будут рубиться не на жизнь, а на смерть.
Мне кажется, вообще весь смысл вот этих вот этого раунда Робин, просто чтобы команды, которые вот в топе, команды, которые вот заняли высокие места, чтобы у них просто была игровая форма. Потому что если бы их сразу вот пустили на команды, которые вот в этих играх плей-аут там бились, дрались, там умирали на льду, если бы они вышли на команды, которые, ну, только с отпуска, по сути, выходят, ну, там, понятно, с тренировочного лагеря, то это были бы неравные условия. А так, мне кажется, именно вот этот раунд Робин служит для того, чтобы команды мы просто пришли в себя, просто почувствовали, вот, получили игровую практику. Именно для этого создан этот раунд Робин, и мне кажется, не так важно, кто какое место займет, потому что действительно, как любят говорить, ну, типа, если ты хочешь выиграть Кубок Стэнли, ты должен выиграть всех без разбору, и поэтому действительно вот это вот, многие придают значение тому, кто на каком месте окажется по итогу, там, первое, второе, третье, четвертое. Но лично мне не так это интересно, как условно просто посмотреть на команды, посмотреть, кто из них готовый, посмотреть то, как они в целом смотрятся. Потому что, опять же, нужно понимать, кто как готов. Вот, например, у Бостона. Последние новости о Бостоне – это то, что у них отменили тренировки, у них там то ли 9 человек заболевших, не заболевших, а контактирующих или заболевших из-за коронавируса. То есть у них просто вот все команды тренируются, они условно тренировки отменили. Некоторые там раскатки, матчи вот эти между собой, двухсторонки, которые действительно очень интересно посмотреть то, как команды эти подойдут, потому что новостей о них много, новостей, за ними следят как за лидерами, за ними следят как за командами, которые действительно претендуют на Кубок Стэнли. Ну, ты правильно уже сказал, то, что в этом году не выглядит так, то, что какой-то аутсайдер может взять Кубок Стэнли. Я опять же уже говорил там условно, то, что у Рейнджерс шансов не меньше, там, чем условно Питтсбурга, но мне тоже кажется, то, что вот команды, которые вверху, у них как-то побольше шансов, они к этому больше шли, и я не скажу то, что я прям вижу такую вот разницу. Особенно я, конечно, об этом буду говорить, когда мы будем говорить о Западе, потому что, на мой взгляд, вот именно на Западе вот просто очень сильно заметно вот это расслоение, где есть лидеры, а где команды послабее. На Востоке она не то чтобы поменьше, просто по игре именно, мне кажется, разница не такая большая, потому что у каждой команды все равно в сезоне были спады. А на Западе как-то все команды, даже если у них и бывали спады у лидеров, то они были не такие прям серьезные. А вот на Востоке, там, например, Тампа плохо стартовала, или там Питтсбург, понятное дело, в конце, ну, Питтсбург это не топ-4, но все равно мы их относим как к лидерам, плохо концовку сезона провел. Вашингтон постоянно с какими-то проблемами был. Поэтому действительно сейчас о топ-4 говорить, наверное, стоит меньше всего, потому что их мы уже будем оценивать по игре, и когда вот мы видим их игру, их уже будет интересно рассмотреть как соперников в будущем этих команд. Но если вот так подумать, я бы поставил то, что, наверное, ну, наверное, какой-нибудь Вашингтон бы займет там первое место, не знаю. Ну, это не так важно. Мне кажется, здесь вообще нужно смотреть. Именно здесь прогнозы давать бесполезно, и здесь прогноз можно будет дать после того, как мы хотя бы один матч этих команд увидим на вот этом раунде Робин и поймем, кто реально бьется за место, а кто просто тренируется.
Да, что-то хотел сказать, и у меня это вылетело из головы. Вот такое вот тоже бывает. На самом деле, кстати, тоже это, в принципе, может и будет важно для команд, в плане, какое место кто займет, потому что, ну, вдруг Монреаль пройдет Питтсбург, тогда, получается, первое место будет играть с Монреалем как раз. Вот. Все, забыл, что хотел сказать. Ну, вот бывает у меня такое, да.
И вдруг Торонто выйдет, тут Бостон такой, так, где там наше Торонто, да?
Не, а, кстати, если получается, что Торонто, допустим, ну вот будет там 2-2 с Коламбусом, они же будут примерно понимать, какое место Бостон будет занимать. Там уже можно будет решать, играть или не играть.
Да, или во Фринье.
Да, в данном случае тут, конечно, равноценно получается.
Ладно, ну, вот такой у нас получился сегодня подкаст. Мы делали такой превью к Восточной конференции. В дальнейшем мы обсудим Западную.
Вспомнил, Андрей, вспомнил. Насчет Вашингтона, кстати. Очень многие переживают за их физическую форму, что, мол, очень старая команда в целом по среднему возрасту, долго им придется вкатываться, а учитывая, что времени на раскачку нет, будет тяжело. Но давайте вспомним, как, в принципе, Вашингтон всегда стартует в регулярном чемпионате. Все-таки команда умеет стартовать, они умеют вполне неплохо заходить в сезон. Мы все прекрасно знаем, во-первых, как Вашингтон в целом по регулярке легко проходит, но Вашингтон же и всегда и начинает очень сильно регулярку, сразу становится одним из лидеров и часто эту лидирующую позицию сохраняет до конца сезона. Так что я в этом особо не вижу никаких проблем в плане физической подготовки. Главное, что все было хорошо в тренинг-кэмпе. И вот насчет этого точно не стоит париться, мне кажется, Capitals. Главное нормально вот сыграться до, ну вот сейчас в тренинг-кэмпе, хорошо отыграть раунд робин, и там уже бороться за Кубок Стэнли опять снова в бой. Вот так вот.
На самом деле, про Вашингтон, я вот про Тампу, про Бостон, про Филадельфию постоянно слышу какие-то новости. А про Вашингтон, если честно, за последнее время я только видел ТикТок, где там дочка Кузнецова и вот эта русская пятерка танцевали в ТикТоке. Поэтому если вдруг плей-офф будет проходить в ТикТоке, я думаю, у Вашингтона будет прекрасная подготовка.
Ну, пока
Но...
все тренируются и заболевают при контакте, Вашингтон просто избрал более прогрессивную тактику подготовки к плей-офф.
Да, социальное дистанцирование и так далее, это, конечно, важно. Вот такой у нас получился превью. Так и хочется сказать первого раунда Кубка Стэнли, но все-таки это игры плей-аута и
Нет,
раунд
можно для
робин.
кликбейта сказать, что это было превью последнего раунда плей-аута, финального
Ну,
раунда.
можно, кстати, и так, да, потому что он первый, он же и последний. И, наверное, вообще, я бы даже сказал, наверное, это последний в истории раунд плей-аута.
Вот это
Такой вот.
красиво, вот это красиво.
Да, вот поэтому это такой вот уникальный случай. Действительно, мы поговорили о наших предпочтениях, о нашем видении того, как вот будут проходить матчи, как будут проходить серии, как вообще, кого мы видим фаворитом, кого не видим фаворитом. Это была Восточная конференция. В следующем подкасте у нас будет уже Западная конференция. Он выйдет прямо перед самым стартом. Там мы уже будем вообще полностью готовы к тому. Там уже даже, получается, он выйдет про Западную конференцию после вот этих товарищеских, наверное, эксибишн матчей. Когда там, получается, эти матчи?
Они в самом конце июля, там 29, 30, 31.
А, ну, может, даже до них мы его запишем. Это даже так будет немного честнее к восточным командам. Ну ладно. С вами были Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем спасибо, всем здоровья, друзья.
Да, смотрите хоккей, любите хоккей, смотрите национальную хоккейную лигу. Если честно, новости, которые наши две лиги как объединяют, и новости-то примерно одни и те же, а хотелось бы уже новости именно о хоккее. Слушайте, но надеюсь, то, что через неделю уже, получается, уже совсем скоро мы забудем все плохие новости, будем говорить только о хоккее, о том, кто сколько забил, кто дальше прошел, кто, наоборот, дальше не прошел. Подписывайтесь на все социальные сети, увидимся совсем скоро, уже, получается, через неделю, уже когда будем обсуждать Западную конференцию. Пока-пока.